В моей жизни одна из самых, наверное, любимых моих книг называется очень интересным образом. И я думаю, что это подходит ко всему тому, о чем я буду сегодня говорить. Вы меня слышите там, да? Она называется «Когда люди большие, а Бог маленький». Написал ее Эд Уэлч. Кто из вас вообще имел возможность приобрести эту книгу хотя бы? Кто из вас имел возможность прочитать ее? When people are big and God is small. Эта книга называется. В этой книге Эд Уэлч рассказывает вообще о проблеме, которая существует со времени грехопадения. Или даже, если точнее, грех начался с того, что Бог стал маленький, а люди большие. Это был самый первый и самый большой обман, который продолжает сегодня все портить. То, о чем вот Алексей говорил сегодня, при всем том богатстве, которое мы сегодня испытываем, мы где-то, смотря в зеркало, вдруг обнаруживаем еще раз, в этой маленькой плоти так может быть много плотского, того, что не славит Господа. По той причине, что мы все равно, даже когда говорим, что Бог великий, мы, к сожалению, живем иногда так, как будто Он маленький, а мы большие. Я думаю, что очень уместно будет сегодняшний вот вечер посвятить этой теме, чтобы еще раз увидеть, друзья, что путь Вседержителя, чтобы все поставить на место, чтобы он был большим, а мы были маленькими. Это путь Вседержителя, это Божий метод, это то, что он делает с нами. Другими словами, вот все то, что мы уже слышали на протяжении 3-4 вечеров, я думаю, сегодня еще, может быть, с другой стороны посмотреть, Бог, друзья, этим занят каждый день. Он хочет, чтобы он был большим, вернее, чтобы мы его увидели, что он большой, и чтобы нас сделать маленькими. Вот возьмите, вы открываете первую главу Бытия. Первая глава Бытия не материал для воскресных школ. Это не материал для учителей воскресных школ, чтобы детки наши запомнили, что Бог сотворил в первый, второй и по шестой дни. Первая глава Бытие, друзья, она дана нам для того, чтобы мы увидели великого Бога, увидели себя очень маленькими и стали на колени. Первая глава Бытие, она дана для этой цели, чтобы поставить человека на колени, чтобы он смирился. Я нахожу это больше и больше. Вот в любом деле, в служении. Мы недавно встречались с братьями по поводу детских лагерей, которые будут. И у нас будет тема, очень интересная тема. Называется «Bigger than you think». И мы думали о том, какие нам атрибуты Божьи говорить детям. 5-6 лет, потом 7-9 лет. И говоря о разных, мы вдруг обнаружили, что мы пропустили самую главную, что Он является Творцом. Мы можем очень много говорить о Боге, но именно творчество Бога, о котором говорит первая глава Бытия, является основоположным или основой всего, что мы делаем. Если вы читаете дальше, вот Бытие, вы можете проследить сейчас, кто там следующий возникает на сцене, кто появляется на сцене вот этой всей панорамы библейского искупления. Ну, скажем так, мы знаем проблему Адама и Евы, от которой мы все сегодня страдаем. Это то, что Адам как раз поверил в ту идею, что Бог не такой большой. И он поверил в ту идею, что он, Адам или Ева, они могут быть большими. Но когда мы читаем вот затем после, скажем, 5, 6 по 10 главы, когда мы начинаем встречаться с личностью Ноя, вы помните, что происходит, да? Вот весь этот потоп, вся это наказание Божье всего человеческого рода. Бог еще раз показывает, он большой, люди маленькие. И только закончился потоп, они что делают? Башню строят. Строят башню зачем? Чтобы быть великими, чтобы еще раз доказать, мы большие. Мы доберемся туда. И Бог опять что он делает? Он показывает, вы маленькие. Смешал им всем язык, и они разбежались по уголкам, по окрестностям земли. И мы так затем читаем историю об Аврааме. История об Аврааме, вот когда Бог после больших глобальных событий в истории показывает его работу с Авраамом, вот Авраам думал, что он большой, как и все остальные язычники. И, кстати, никакой он не еврей не был. Вообще, он язычник из язычников. Бог, как и другого, любого язычника мог призвать, но призывает Авраама. И затем, когда ведет Авраама, мы видим, как в маленьких, казалось бы, обстоятельствах его жизни Бог показывает: Авраам, ты маленький, а я большой. Авраам не знает, когда будет у него сын, и ждет год, и два, и 25 лет ждет. И он показывает, и Авраам думает: наверное, Бог то ли забыл, что-то здесь не то. И он это даже выражает свои там, ну, где-то, может быть, нарекания или сомнения. Мы видим, Бог по благодати продолжает показывать Авраам: я большой. I am bigger than you think. Я намного больше, чем ты можешь себе представить. И от неплодной Сары уже в возрасте происходит сын, которого Бог обещал. И затем вы смотрите история, биография или история за историей. Мы видим, это не история об Аврааме или просто об Исааке, или просто об Иакове, или об Иосифе. Бог хочет, чтобы вот страницу за страницей, когда мы перелистываем, чтобы мы видели, он большой Бог, он великий Бог. Он совершенно не маленький. Это наша проблема, что мы видим себя больше и пытаемся где-то надуть или вздуть себя. И это Бог делает на протяжении всей истории. Он хочет, чтобы каждый человек увидел. Это путь Вседержителя. Он хочет, чтобы каждый человек увидел: Бог большой, а мы маленькие. Эд Уэлч, кстати, он рассказывает о многих, он начинает свою книгу, он делает список разных проявлений, когда мы думаем, что мы большие, а Бог маленький. Как это проявляется? Я думаю, что это не есть цель моей проповеди сегодня, но я хотел бы вас заинтриговать. Если вы еще эту книгу не имеете, и если имеете, не прочитали, то обязательно ее как-нибудь вот в этом году, как только у вас будет возможность, прочитайте, отставьте все остальные книги, но прочитайте эту книгу. Очень интересно, я вспомнил сегодня, когда еще раз перелистывал эту проповедь сегодня, просматривал ее, я вспомнил, когда Бог поменял меня вообще. Меня иногда спрашивают: когда вот твое богословие поменялось? Какие ты книги читал, там спрашивают, Спержена, Р.С. Спроула и так далее. Я помню, вот первый год моей жизни в семинарии, он отметился именно тем, когда нам профессор Эссекс был такой у нас, сейчас он уже доктор Эссекс, он дал нам простое задание. Мы за один семестр однажды, был один семестр, второй или третий моего образования там, он дал нам задание, нам нужно было за один семестр, вот 4,5 месяца, нам нужно было прочитать Ветхий Завет 5 раз, как минимум. И я когда, знаете, в один присест, когда ты начинаешь читать Библию, ты вдруг за этими всеми персонажами, вот это вдруг, мне кажется, это Бог совершает, когда ты вдруг смотришь на сцене, люди там, они что-то делают, там Авраам, помните, как он посылает там слугу своего, чтобы найти невестку там себе, чтобы этот слуга привел невесту Исааку и так далее. Ты смотришь, вроде бы там одна жизнь, маленькие события, no big deal, кажется, а за этим всем, за кулисами, суверенный Бог. Вот мое богословие, на самом деле я не был впервые ознакомлен с реформатским богословием во время моих семинарских лет, но там в семинарии Бог внутри что-то сделал, Он просто повернул, все поставил на место. Я помню, в конце своего вот этого 5-летнего опыта жизни в семинарии, я говорю жизни, потому что я почти что там ночевал иногда, потому что было очень сложно, мне много было, нужно было выяснить разных вещей, уяснить для себя. Вот именно в конце я мог твердо и уверенно сказать: Бог большой. Это одно единственное, если все суммировать, God is big and I'm very small. Теперь только осталось этому учиться. И суть служения, в принципе, суть любого служения, музыкального или проповеди, или детского, молодежного, диаконского служения, это еще раз и еще раз с каждым собранием, с каждой встречей помочь самим себе и другим людям увидеть, что Бог велик, а мы маленькие. В принципе, это суть того, что я хотел сегодня сказать, друзья. Бог велик, а мы маленькие. Но я хотел сегодня использовать одну очень интересную, не всегда приятную историю для тех, кто ее переживал, и для нас даже читать ее. Это история, которую сам Бог однажды назвал очень интересной фразой «на орлиных крыльях». Эту историю Бог назвал именно этот промежуток истории еврейского народа, израильского народа, Он назвал «на орлиных крыльях». Не знаю, имели вы возможность, конечно, здесь вы видели, как орлы кидаются где-то там за рыбой, может быть, мы как раз ехали в автобусе, и нам рассказывал наш водитель, и как раз стая орлов там один за одним там пробовали поймать что-то. Но вот если вам когда-либо вы имели возможность наблюдать за тем, как орлица воспитывает своих орлят. Помните, когда-то песня такая была? «Орлята учатся летать». Вот, очень интересное событие. Я не видел сам никогда вживую, но много видел разных моментов и фильмов о природе, о разных вещах. И увидел однажды, как это происходит на самом деле с орлицей, которая учит орлят летать. Они обычно делают свои гнезда очень высоко, чтобы туда никто не забрался. И когда орлица имеет орлят, одного или двух, она их кормит, первых два месяца она их кормит. Они становятся такие пушистые, жирненькие, и им там нравится в этом гнезде. Но потом через два месяца, где-то вот пятая неделя, шестая, она начинает чистить это гнездо от всех перьев, которые она туда же наложила, чтобы им было там приятно. И когда она все это дело там чистит, она начинает это гнездо, а оно бывает иногда метра три, от трех до пяти метров, большое гнездо, она начинает его как-то раскачивать, чтобы орлята спрыгивали, потому что им пора уже летать, а им не хочется летать. И вот она берет и это гнездо, она его расшатывает, чтобы оно вытолкнуло этих орлят. И вот если им не хочется, то она берет их крыльями, своими же крыльями, и вытаскивает их с этого гнезда, чтобы они падали. И поскольку это высоко, вот орленок падает, и если у него не срабатывает полетный инстинкт, орлица-мать смотрит сверху, и если у него не срабатывает этот инстинкт, она бросается вниз, и она подхватывает этого орленка своими крыльями и обратно его в гнездо. Зачем? Чтобы обратно, расшатав это гнездо или, возможно, своими крыльями, вытолкнуть его, чтобы в нем пробудился этот инстинкт, чтобы он начал летать, чтобы он учился летать. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, книгу «Исход». Вот именно об этом говорит Бог, когда Он говорит об Израиле, когда Он говорит к Моисею перед тем, как дать закон. Помните, 20 глава «Исход» – это когда Бог дает для израильского народа через Моисея, Он дает 10 заповедей, но прежде чем дать 10 заповедей, Бог сам суммирует это время, когда Он вывел израильский народ, ну, по крайней мере, из Египта, вот этот промежуток. Это не так много времени прошло, буквально один год, может быть. Бог ведет израильский народ через разные обстоятельства в жизни. И затем мы сейчас посмотрим их. Вот в 19 главе, 3 стихом, мы читаем, как Бог суммирует эту историю. Смотрите, что Он говорит. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к Нему Господь с горы, говоря». Это 19 глава «Исход». Если у вас есть Библия, достаньте. «Исход», 19 глава, 3 стих. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к Нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях». На орлиных крыльях. Кажется, вот-вот и разбился бы этот птенец, но орлица подхватывает его, чтобы научить его летать. Что интересно, вот одна разница здесь есть, что должно нам еще больше поразить наше воображение. Если орлица учит своих орлят, чтобы они научились летать. И научившись летать, отпустить их от себя. Бог делает по-другому. Смотрите, он здесь написано, он учит, он говорит, я носил вас как бы на орлиных крыльях, и что сделал? И принес вас к себе. Если точнее мы смотрим на все то, что происходит, Бог говорит вот что. В контексте Он говорит, чтобы вас смирить и чтобы сделать вас зависимыми от Меня. Я хочу, чтобы вы увидели, что я большой Бог, я великий Бог, а вы очень маленькие, и вы каждый миг нуждаетесь во Мне. Все, что происходит в вашей жизни, оно все определено моими руками, все определено по моей воле. И чтобы вы увидели, что все ситуации, все обстоятельства в вашей жизни мои. Это очень ценно, друзья. Я хотел бы об этом говорить день и ночь самому себе, людям, с которыми я соприкасаюсь, своим детям, своей жене, с каждым человеком. Все ситуации, даже сегодня, какие были у вас в каюте, какие у вас были в поезде, какие, может быть, неприятности где-то возникли, даже на этом корабле, все они были продуманы Богом для того, чтобы Бог говорит, чтобы привести вас к себе, чтобы сделать вас моими больше, чтобы сделать вас смиренными. Это путь Вседержителя. Если вы читаете вот всю Библию, вы можете проследить историю любого человека, даже самого великого, как Давид и Авраам, мы слышали о них вчера, как Исаия, как другие люди. Их жизнь отличалась и была эффективной только потому, друзья, что их Бог, Бог Писания, был очень великим, и они осознали, что они очень маленькие, то есть они нуждаются в Нем. Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Вот смотрите, что происходит. Я хотел бы вам сейчас очень коротко, вот в оставшихся полчаса, которые у нас есть, попробовать вместе с вами несколько вот посмотреть инструменты, как Бог смирял, каким образом Бог смирял евреев, израильский, свой народ, чтобы сделать их больше и больше зависимы от себя, чтобы они это уразумели, чтобы они увидели. Вот это, помните, первая проповедь, о которой Алексей говорил, 40 глава. Вот Бог ваш, вот Он, великий Бог ваш. И Бог это делал на протяжении еврейского народа, и Бог это делает в нашей жизни. Вот у евреев это случилось следующим образом. Книга «Исход» делится, это очень важная, структурная, очень такая небольшая, но необходимая для нас ремарка. Книга «Исход», в принципе, делится на три части. Вот первые 12 глав, ее можно озаглавить, эту часть, в Египте. Израильский народ в Египте. И помните, что произошло в Египте? Описания идут, начинаются, если мы начнем с 4 главы, 3 глава, Бог разговаривает с Моисеем, и затем, начиная с 4, 5 главы до 12, по 12 главы, Бог через Моисея 10 казней. Помните? 10 казней. Кстати, одна очень важная деталь об этих казнях. Бог не просто спонтанно так, знаете, вот, ну, придумал, давайте это сейчас сделаем, мошки, там, жаб пошлем, там, или воду в кровь превратим. У Бога все было очень продумано. Эти 10 казней были очень намеренны, или намерение Божье было в том, чтобы разоблачить египетскую религиозную систему, чтобы вскрыть пустоту и тщетность богов, в которые верили египтяне, и с которыми вместе, иногда подсматривая, набирались этого еврейский народ. Еврейский народ видели же, кому поклоняются. А у них там был бог Нила, был бог скота, бог там плодородия, богиня там разные. Там, у них там было множество разных богов в Египте. Так вот, когда Бог эти 10 казней совершал, Он начинал с самого обычного и заканчивал, помните, кем? Фараоном. Если возьмете только буквально одну или несколько, мы возьмем первое, когда, помните, Бог превращает через Моисея воды Нила в кровь. А Нил, это было все для Египта. Это орошение Египта, это плодородие Египта. Там над Нилом по египетским разным соображениям или предрассудкам множество разных богов, которые отвечали чуть ли там не за каждую милю. И Бог превращает воды Нила в кровь. Так что ни пить, ни поливать, ни что-либо не варить невозможно. Бог показывает, смотрите, ваши боги египетские, и это все видят евреи. Это все видят евреи. И Бог это показывает египтянам и евреям. Ну, возьмем только буквально еще несколько. Помните, бог Ра, самый известный бог Ра, это бог солнца. Египетские разные вот эти все, если вы смотрите, штучки там разные, искусство, все того времени египетское, в основном бог Ра. Помните одна из казней? Тьма. Тьма так, что невозможно было видеть за несколько метров, невозможно видеть другого человека. Бог поражает весь Египет и показывает, смотри, Израиль, кто Бог? Солнце, которое египтяне сделали идолом, или я? Для всех было очевидно, с каждой казнью Бог показывал, я великий, эти люди маленькие, эти боги ничто. И заканчиваются вот эти 10 казней, они заканчиваются фараоном, первородным у фараона. Кстати, Бог специально оставляет фараона в живых, чтобы он был дальше его инструментом в его планах, но поражает не только первородного во всем Египте, но и самого фараона, его первородного. Зачем? Потому что фараон в египетской всей мифологии и в их религии, фараон был единственным посредником между богами и людьми. Другими словами, фараон обладал необычайной властью. И теперь Бог что делает с ним? Он сражает его. Посмотри, говорит, ты даже своих не можешь удержать. Ты ничего не можешь сделать. Египетский народ должен был понять, что происходит, но тем более Божий народ. Бог показывает, первые 12 глав. Я сейчас перескочу в 19 главу и до конца. С 19 главы по 40 происходит еще одно очень важное событие. Теперь еврейский народ находится у горы Синай. У горы Синай Бог показывает народу, помните, что произошло? Там не PowerPoint был. Показывали, знаете, фильм. Там гора дымила, да? Огонь, там все дрожало. Еврейский народ испугался. Когда они были у Синая, они видели великого Бога. Вот теперь эта внутренняя часть, она как раз говорит о нескольких событиях. Я хотел бы на них обратить внимание. С 13 главы по 18 мы не будем все смотреть, только несколько, сколько у нас хватит времени. Но я хотел бы увидеть вместе с вами, каким образом Бог использовал обстоятельства в жизни еврейского народа, чтобы показать им, что Он великий. Не только в Египте, но и сейчас, каждый день вашей жизни. Я великий, вы маленькие. Бегите ко мне быстрее. Займите свое место, как творение. Посмотрите на меня, все концы земли. И познайте, что я Господь. Вот что Бог делает. Бог этим занят, друзья, каждый день, не только в жизни Израиля, но и у нас, и мы должны это увидеть сегодня. Первое. Откройте, пожалуйста, 13 главу. Еврейский народ, 13 глава, книга Исход. Мы в книге Исход будем, буквально несколько событий. Мы прочитаем с вами 13 главу, 17 стих и ниже немножко. Уже вышли, евреи уже вышли из Египта, они движутся, только вот вышли из Египта. 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской. Если у вас есть карандашик, отметьте эту фразу. Не Моисей, а Бог повел. Это очень важно отметить. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел народ по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Здесь есть несколько интересных моментов, которые стоит подчеркнуть. Из Египта, когда вы смотрите на карту, помните, да, Средиземное море, Вот этот путь близка, вот эта дорога на северо-восток к Ханаанской земле, это самая близкая дорога, или царская ее иногда называли. Это дорога, по которой шли завоеватели. Это дорога, которая была широкая, близкая, быстрая. По этой дороге там буквально недельку-две и на месте. Была там еще другая дорога, пустынная дорога, по которой Бог говорит, Он, Бог, повел израильский народ не этой быстрой, легкой, широкой дорогой, а Он повел их более трудным путем. Я думаю, что, друзья, вот здесь уже мы видим 18 стих, смотрите, «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Кстати, слово «вооруженные» не означает, что у них было оружие. Вооруженные были организованы. Они шли, вот как солдаты идут по полкам, да, полками идут или взводами. И так вот израильский народ, там уже все было продумано. Моисей был тоже же военный человек, он все это организовал. И они очень организованно, но двигались дорогою, которая для них, послушайте сюда, это очень важно, они двигались дорогою, которая была неприятна для них. Я хотел бы, чтобы вы написали для себя, если вы записываете, неприятная дорога или неприятный путь. Это те обстоятельства в нашей жизни, когда нам хотелось бы, чтобы было по-другому. Ну, еврейский народ, тем более Моисей, он был один из приемных царей, вернее, приемных сыновей у фараона. Он знал всю эту местность, он примерно знал, как воюют фараоны, и он знал эту дорогу. И Моисей очень, если прагматично посмотреть, то вести такую массу народа, как минимум, говорят, 2 миллиона, но вести вот эти миллионы людей, лучше выбрать дорогу, которая пошире, попроще. Зачем усложнять путь, правильно? Но именно этот момент, друзья, нам нужно увидеть. Бог повел людей, израильский народ, не той дорогой, которую им хотелось бы пойти, привычной, но повел их той дорогой, которая была трудна для них, которая Моисею никак не пришла бы в голову. И вот поэтому эта деталь нам важна. Фараон отпустил народ, но Бог не повел народ простою, близкою дорогою. Я хочу, чтобы мы здесь сделали. Есть такой очень важный принцип в изучении Писания, который называется принципиализация. Вот из той исторической ситуации мы должны извлечь для себя очень важный урок. Путь Вседержителя не всегда удобный для нас путь. Путь Вседержителя не всегда приятный для нас путь. Бог иногда ведет нас такими обстоятельствами, которые мы никогда бы не согласились бы на них, если бы мы знали наперед, что мы там будем. И у вас, наверное, были такие обстоятельства? Я уверен, тем, которым сегодня, по крайней мере, за 70, нам, молодым еще, наверное, все впереди, а тем, которые за 70, то вы уже, наверное, знаете. Вы знаете, что это Божий путь. Он не ведет нас таким путем, чтобы было нам приятно, чтобы нас где-то удовлетворять. Бог ведет нас, друзья, очень часто ведет нас неудобной дорогой, неприятной дорогой. И это путь Вседержителя. И нам нужно понять, вот, допустим, возьмите самые элементарные какие-то вот будни нашей жизни, и что-то вот у нас не происходит. Допустим, не ладятся какие-то отношения между родителями и детьми. Ну, кто из нас хотел бы переживать эти минуты, да, или дни? Или, допустим, вот какие-то неполадки между мужем и женой? Кто бы из нас хотел бы? Муж не хотел бы, жена не хотела бы. Но вот случаются вот эти моменты, когда Бог допускает их, ведь Он мог бы их предотвратить. Не забудьте, друзья, очень важную установку. Нет ни одного события в моей и в вашей жизни, которое было бы не по воле Божьей. Будьте осторожны. Мы никогда не можем где-то списывать на Божью суверенность. Мы должны понимать, что мы ответственны за свои глупости. Когда мы делаем глупости, пожалуйста, не говорите о том, что Бог захотел так, чтобы вы сделали ее. Если вы сделали что-то глупое, то нужно признать свою ответственность за это. Но в то же самое время, когда Бог помещает вас в эти обстоятельства, Бог хочет одно, друзья, Он хочет показать, что Он великий, а мы маленькие. И если мы еще этого не увидели, то Он именно это и преследует. Он хочет, чтобы мы осознали свою немощь и побыстрее прибежали к Нему. Это путь Вседержителя, это то, что Он делает с нами. Неудобный путь, неприятный путь, который Он предусмотрел для нас. Это часто для нас неприятный путь. Это часто для нас тот путь, который мы не хотим идти, но это Божий путь. Возьмите, к примеру, помните о том же Моисея однажды. Автор послания Евреям, он написал, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел что? Страдать. Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Это было в жизни Авраама. Если вы помните, Авраам позвал своего племянника Лота и говорит, слушай, вот земля пред тобой. Вот земля пред тобой. Выбирай, куда ты хочешь идти, на север, на восток, куда хочешь. А вы не забудьте, что Бог как раз Аврааму сказал, что слушай, вот эта вся земля, которую ты видишь перед собой, я тебе ее отдам. Смотрите, что делает Авраам. Авраам, вот это момент веры, когда он видит, что знает, что Бог великий. То, что он обещал, он исполнит. И вот почему он мог сказать Лоту, послушай, смотри, вот вокруг. Подожди, Авраам, что ты делаешь? Это же Бог тебе пообещал, что ты делаешь? Ты можешь сказать, подожди, Лот, вот это мое Бог мне дал. А он говорит, Лот, посмотри вокруг, куда бы ты ни посмотрел, бери. Это момент доверия, когда, ну, мне кажется, что Авраам, может быть, оно быстро слишком описано здесь, но Авраам бывал в этих ситуациях и еще будет. Помните, когда он был в ситуации, Бог говорит, вот этого сына, которого ты любишь, принеси в жертву. Это одна из очень таких, ну, парадоксальных историй. Как Бог может это повелевать? Зачем это делает? Но Авраам 3 дня идет, и эти шаги, каждый шаг его жизни, он еще раз говорит, Бог велик, а я мал. Авраам, другими словами, это, ну, одна из личностей, на которую мы можем обратить внимание. Он вот о чем говорит. Лучше быть в пустыне, но с Богом. Лучше быть где-то, может быть, в местах невзрачных, нежели без Бога в самых лучших райских. Лучше терпеть неудобства и трудности, но быть на Божьем пути, нежели испытывать временное наслаждение безбожной жизни. Лучше иметь болезни и испытания, но с Богом, нежели быть здоровым и попасть в ад. Лучше бедность с Богом, нежели богатство без Него. Лучшее лишение и страдание с Ним, чем достаток и безмятежность земной жизни. Разве это не так, друзья? Это путь Вседержителя. И все на нашем пути Он делает не для того, чтобы нам было приятно. А мы хотим, чтобы было нам приятно. Мы молимся и просим, Господи, да сделай же в конце концов, как я тебя прошу. Но Он знает, почему Он не делает. Это тот инструмент, друзья, который нам еще раз показывает. Я велик, Господь говорит, я велик, а ты мал. И это все, что в этом мире происходит. It's about me, it's not about you. Это все ради того, чтобы Бог возвеличен был. Итак, неприятная дорога или пустынная дорога – это один из инструментов, который Бог использует для еврейского народа. Посмотрите со мной вместе на вторую ситуацию. Это в 14 главе. В 14 главе мы соприкасаемся еще с одной такой, ну, очень напряженной ситуацией, связанной с ожесточенным фараоном. Вы можете себе записать, ожесточенный фараон – это исторический фактор, но если принципиализировать это неприятные люди. Неприятные люди, которые у нас есть. Их тоже Бог очень расставляет близко к нам. Иногда на долгое время, чтобы опять нас смирить, и чтобы показать, что я велик, а ты мал. Смотрите, Бог уже вывел народ из Египта. Казалось, теперь для народа и для нас, читает, кто читает, все позади, впереди прекрасное будущее. Да? Но Бог напоминает своему народу о важности зависимости. Вот каким образом. 14 глава, смотрите. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились». Остановитесь здесь на секунду. Слово «обратились» в данном случае лучше было бы перевести, чтобы они повернули, чтобы они свернули с пути. Они уже идут по тому пути, помните? Мы с вами говорили, пустынная дорога. Они идут по этой пустынной дороге, и теперь Бог говорит, подожди, Моисей, теперь дальше по этой дороге не нужно идти, сверните с дороги. И он, смотрите, что делает. Скажи сынам Израилем, чтобы они обратились и расположились станом. И здесь идет описание, вот эти имена, здесь это место, географическое место, которое имеет очень важное стратегическое значение для Бога. И затем это будет важным местом для Израиля, для его смирения. Когда я изучал вот эти моменты, географические справки наводил, некоторые источники говорят о том, что это было как раз место прямо на берегу Черного моря. В принципе, это не так много нужно изучать, чтобы это понять, потому что Бог теперь их ведет через Черное море, но они этого еще не знают, это мы уже с вами знаем. Они еще не знают, и Бог заводит Моисея в определенную, скажем так, песчаную бухту, на которой как раз и помещается примерно 2 миллиона. Спокойно могут разбить палатки 2 миллиона людей. Но интересная деталь. Чтобы пройти туда, на эту вот эту бухточку небольшую, чтобы туда пройти, можно пройти только каньоном, который, возможно, помещает, ну, 2-3, скажем, кареты царские. То есть это достаточно узкий путь, каньон между горами. И смотрите, что происходит. Израильский народ выходит на берег. С левой стороны скалы, с правой стороны скалы, позади узкий каньон. И они там в каньоне начинают видеть что-то. И они начинают, когда приглядываются, что они там видят? Вы помните что, да? Они видят ожесточенного фараона. И об этом написано в 5 стихе. Смотрите. Бог, кстати, информирует Моисея в 3-м, говорит, и скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. Заперла их пустыня. То есть они в капкане. Бог заводит их в капкан. Это очень интересная деталь. География помогает нам это увидеть. Бог просто заводит их в капкан, и, в принципе, Он хочет, чтобы они там увидели, что нет выхода. Бог заводит в безвыходность. Знаете, такое есть cul-de-sac. End street. Или как оно называется? Dead end. Вы туда заезжаете, там только можно развернуться и назад бежать. Но евреи этого сделать не могут, потому что они видят кое-кого, знакомого уже для них. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона, это 5 стих, и рабов против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем мы отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? 6 стих, посмотрите. Фараон запрягает колесницу свою, и народ свой взял с собою. И 7 стих, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Другими словами, своих генералов and top-notch офицеров он берет с собой, чтобы просто-напросто стереть лидерство израильского народа и забрать их всех обратно к себе в рабство. И вот он разъяренный, мчится, обиженный человек, который, в принципе, обладал, возможно, ну, всем, пожалуй, всей той территорией. Египетская власть на то время, династия, переживала взлет. Это был пик развития египетских династий, их там было много. И что интересно, Бог говорит, вот именно в этом месте я хочу, чтобы ты познал, что я велик. Помните, как Он охраняет их? Столб облачный и огненный. Бог охраняет, держит фараона. А евреи что делают? Они начали скулить. они начали вопить, и они начали жаловаться, и мы читаем об этом в 16 главе, вернее, в этой же главе, и сказал, я извиняюсь, в 14 главе, мы читаем здесь, «И ожесточил Господь сердце фараона, и они побежали, и теперь смотрите, и погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря». 10 стих. «Фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше бы нам в рабстве египтян, нежели умереть, нежели в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». То, что происходит, друзья, между 14 и 15 стихом, является, наверное, одним из моих любимых моментов вообще в жизни Моисея. Знаете почему? Потому что он не описан здесь. Но когда мы изучаем внимательно контекст, мы можем увидеть, что произошло с Моисеем. Он говорит этим евреям, они тоже, там кипит у них, все нутро кипит, они готовы. Что это за обстоятельства? Зачем ты нас сюда? Ты виноват. Это обычно мы делаем, да? Попадаем в обстоятельства, обвиняем народ, обвиняем ситуацию, обвиняем людей вокруг, обвиняем всех подряд. Моисей говорит, стойте твердо, уповайте на Господа, Он совершит. Потому что Моисей уже знал Бога Великого, он не забывал. Это единственное, что могло удержать Моисея в этой ситуации. Вы знаете, что он делает? Им говорит, подождите, Бог будет спасать нас. А сам бегом в свой шалаш, и что он там делает? Вопит. Он падает навзничь, и вопит к Богу. Господи, что ты делаешь? Непонятно. Зачем ты это делаешь? Откуда мы это берем? 15 стих, смотрите, он говорит, сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Другими словами, хватит вопить. Хватит вопить. Пришло время мне показать свою силу. И вот он что делает. Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. Куда шли? Вы когда подумайте, что Бог говорит. Куда шли? Там фараона, войско стоит. Куда шли? Море впереди. Стоит точка здесь, вот в этом тексте. Говорит, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море. Вы обращали внимание когда-нибудь, как Бог показывает? Он говорит, скажи, чтобы они шли. Куда шли? А потом, говорит, простри жезл твой. Сам порядок этого повеления очень-очень полезный для нас увидеть. А ты, говорит, подними жезл твой, прости руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. И дальше мы читаем историю о фараоне. Но я хочу на этом остановиться сейчас, друзья. Вот ожесточенный фараон бежит за израильским народом. Бог специально заводит, Бог, не Моисей, Бог говорит, поверни народ израильский, зайди в это место и там стой. Зайди в этот капкан, это мои обстоятельства. Бог показывает Моисею, все капканы мои. Все dead end streets are mine. И я тебя завожу в эту ситуацию, чтобы ты еще раз увидел, я велик, а вы люди маленькие. Но видите, как оно выражается у Моисея? Бог хочет это показать всему Израилю. Весь Израиль ропщет, весь Израиль жалуется. Что делает Бог? Вернее, что делает Моисей? Он смиряется. Моисей продолжает смиряться, друзья. И я думаю, что для нас это очень важно сегодня еще раз отметить. В нашей жизни есть разные люди, ожесточенные люди, может быть, неприятные люди или критикующие нас люди, унижающие нас люди, незамечающие нас люди, даже ненавидящие нас люди или отвергающие, или предавшие нас люди. враждующие с нами люди, или, может быть, люди, которые дают нам комплименты каждый день, или люди, которые хвалят нас каждый день. Друзья, все это Божий инструмент, чтобы нас смирять. Ни одного лишнего человека в нашей жизни нет, кто бы это ни был. Ни моя жена, ни я, как муж для нее, ни наши дети, какие бы они ни были непослушные или послушные. Ни одного человека в моей жизни, ни мои родные, ни мои соседи, ни члены церкви, которые рядом со мной, ни один из них не является случайностью. Это Божий инструмент, чтобы показать, что я маленький, а он великий. Кстати, вот эта морская преграда, которую Бог показывает Моисею, это еще один инструмент. Помните, первое, это пустынная дорога, неприятная для нас. Потом неприятные люди, которые у нас бывают в жизни, или вообще каждый человек, кто бы то ни был, друзья. Я бы хотел, чтобы мы просто могли остановиться хотя бы на несколько секунд и помолчать, и вспомнить сейчас. Возьмите свой радар, включите. Вот посмотрите, люди, какие Бог посылает, каких вам посылает Бог в жизни. Это разные люди, разные люди. Ни одного, друзья, нет случайного. Кто-то играет на ваших нервах, кто-то, возможно, вас унижает, кто-то вас возвышает. Ни одного Бог не дал случайно. Бог это делает для того, чтобы смирить нас. И затем иногда Он ожесточает эти все ситуации или делает их более трудными, заводит нас в такие трудности, когда мы понимаем, что я дальше не знаю, что делать. Это как раз самое благословенное время. Когда мы, попав в безвыходные ситуации, когда мы попадаем, кажется, я уже все сделал. Как раз именно это, друзья, является благословенный момент, когда мы растем в смирении, когда мы растем в своей малости. И когда мы растем в своей малости, когда мы понимаем, Господь велик, я еще не понимаю, я не знаю, как Он выведет меня из этого всего, но Он велик. И это, друзья, отобразится, знаете, в чем? В сокрушении сердца, выраженного в молитве. Я бегу к Богу побыстрее, вместо того, чтобы рвать там на себе, знаете, как священники или левиты рвали на себе одежду, или, возможно, еще что-то делали, быстрее бежать к Богу. Вместо того, чтобы сразу где-то говорить с другими людьми о своих проблемах, быстрее к Богу, потому что Он велик. Он как раз и приводит нас вот в эти трудности, в капканы нашей жизни, чтобы показать нам, что Он велик. Наверное, еще одно и очень быстро. 16 глава, потому что в 15 главе, знаете, что происходит? Поют израильский народ, поют Богу. Сердце смирилось, увидели великий урок, руку Божью, поют. Сердце радуется, сердце восхваляет. Вот похоже, как мы смотрим вокруг, поем, радуемся. Мы даже сегодня поем эту песню, как лань желает. Легко петь. Что унываешь ты, душа моя, на таком корабле? Легко петь. Но вот когда мы сойдем с корабля, и когда мы сядем на где-то дырявую лодку свою, если еще есть она, или, может быть, на машину со спущенным колесом обнаружим, когда приедем домой, или что-то еще, не дай Бог, вот тогда, когда мы говорим, что унываешь душа, тогда на самом деле ситуации говорят нам о том, в какого Бога мы верим. Но смотрите, почему я об этом говорю. Поют Богу, просто вся пустыня ликует. Радуются, прошли через Черное море, Бог велик, поют. И только прошли, вот мы читаем, что происходит в 15 главе 22 стихом. «И повел Моисей израильтян от Черного моря». У вас бывали такие моменты, да? Мы побыли на Фаворе и идем от Черного моря, теперь движемся в реальность, где Бог, возможно, не совершает больших чудес, реальность. И они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находят воды. Ну, вы были когда-нибудь без воды? Час, два, может быть, полдня? Кто-то умудряется день побыть. Это к добру не приводит, да? А это 3 дня идут, уже то, что было, запасы, ушли. Бог от Черного моря ведет в пустыню. И смотрите, что происходит. И пришли в меру. и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Богу, и Господь показал ему дерево. И мы дальше читаем, как Бог выходит из этой, показывает свою славу. Но я хочу вам обратить ваше внимание вот на что. 3 дня по пустыне шли, ну, кажется, уже хватит, да? Мы уже попробовали, без воды уже знаем, давай нам теперь воду. И бывает так, друзья, в моей жизни так было не раз уже, и, наверное, я уверен, в вашей жизни тоже так было. Вы замечали, после чего-то плохого бывает иногда еще хуже. Вроде бы уже плохо, но куда еще хуже, без воды 3 дня. И приходят к воде и готовы попить ее, а она горькая и обратно пошла. Да что такое, Господи, ну ладно, уже 3 дня ты нас вел по пустыне, зачем еще горькая вода? Но Бог это делает для чего? Чтобы опять их смирить, чтобы опять показать свое величие. И вот эта горькая вода, друзья, Бог иногда дает нам неудовлетворение наших нужд. Где-то мы хотим, вот вроде бы побыло уже чуть-чуть нам трудно, и уже вот-вот-вот рассвет, водичка, мираж появился, вроде бы легче будет. А Бог раз и еще хуже делает. Вы знаете, иногда Бог вместо того, чтобы разрешить нашу проблему, посылает нам еще больше проблему, потому что Он видит, что эта проблема, мы ее неправильно прошли, мы не сдали экзамен. И Он нас ведет в следующий, или, знаете, повторный. У меня были некоторые друзья, двоечники, они оставались на другой год. Такие были вещи в русских школах, помните, в советских школах. На 2-й год оставались. Когда мы не сдаем экзамен, друзья, это тогда, когда мы, вот проходя от одной трудности, вроде получается, вроде бы уже было бы хорошо, а еще хуже. Иногда это Бог делает намеренно. Он дает нам больше трудностей, чтобы избавить нас от проблем, которые внутри. Какая самая большая проблема у нас, у меня и у вас? Это тот союзник дьявола, мое я, который дает о себе знать постоянно. Это наша гордость. Нам кажется, вот уже все, я смирился, вроде бы уже смирился, принял, как Бог делает. А Бог говорит, нет, подожди, ты обманул себя и дает нам еще одну трудность. Мы на этом должны, к сожалению, закончить, но прочитайте до конца, если у вас есть когда-нибудь время, прочитайте до 18 главы, увидите, ситуация за ситуацией, Бог показывает нам вот что. Все ситуации Божьи. Все люди, которые Бог дает нам, это Божий инструмент. Все ситуации должны привести нас к Богу. Помните, что орлица делает? Она учит орлят летать, чтобы они полетели. Бог же, когда учит нас летать, чтобы мы летели к Нему, чтобы мы не просто ковыляли к Нему уже перебитые, поломанные, а чтобы мы летели к Нему быстрее. Вот для этого, друзья, и Бог привел нас, вот дал нам однажды родиться. Для этого Он однажды нас воскресил духовно, для этого Он возродил нас, чтобы мы потихоньку избавлялись от этой гордости, в зависимости летели к Нему, к нашему Господу. Вот тогда Он велик, когда мы видим себя очень маленькими. И когда мы видим себя очень маленькими, мы бежим к Нему. И это мы сделаем сейчас в молитве. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за эти поучительные истории, которые Ты оставил нам на страницах Писания, чтобы мы, Господь, еще раз увидели, что Ты велик. Это Твой путь. Это путь Вседержителя. Господи, будь Вседержителем в моей душе. Будь Вседержителем в душе каждого, кто здесь есть, и старшим, и младшим. Господи, дай нам каждый день расти в смирении, и учиться видеть Тебя величайшим, великим Богом, который не только руководит нашей жизнью, но всегда и постоянно руководит ко благу. Пусть прославится в этом Твое имя. Аминь.